Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петербургский диалог отменен. По каким причинам Россия теряет связи с Европой? Чеченские призывники радостно идут в российскую армию. Почему грустят их родители? Рок-группа «Аквариум» и «Телевизор» собираются на гастроли в Киев. Чем это обернется Борису Гребенщикову и Михаилу Барзыкину? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российско-германский форум «Петербургский диалог», который должен был состояться в Сочи, в конце октября перенесен на неопределенный срок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Решение о переносе на неопределенное время намечавшегося на конец октября в Сочи 15-го форума гражданских обществ Германии и России, называющегося «Петербургский диалог», по первой встрече в 2001 году по инициативе Путина и тогда канцлера Шрёдера, решение о переносе было принято с сопредседателями этого форума Михаилом Горбачёвым с российской и Лотером де Мезьером с немецкой стороны, как было объявлено, с целью сохранить его гражданско-общественный неправительственный характер. Задача благородная, но выполнима ли она? Если бы форум не отменили, чему предшествовала, кстати, отмена межправительственных консультаций, то с немецкой стороны на него не поехали бы многие известные политики, посещавшие форум ранее, и представители многих важных немецких неправительственных организаций, изложивших причины своего отказа от поездки в Сочи, в письме на имя Ангелы Меркель и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В письме говорилось, в частности, «У нас нет желания принимать участие в сооружении Потемкинского фасада под названием «Диалог гражданских обществ». Среди подписавших письмо – германское отделение Гринписа и Международной амнистии, а также фонд Генриха Бёля и такие организации, как «Европейский обмен» и «Немецко-российский обмен». Если бы форум состоялся, то с российской стороны там, похоже, не было бы вообще никаких НКО, тем более с клеймом иностранных агентов. Именно поэтому в письме и говорилось о форуме, как о потемкинских фасадах. Для того, чтобы диалог возобновился, он должен вернуться к истокам, но путинская Россия после выявления национал-предателей, похоже, уже не может себе этого позволить. Таков тон многих немецких газет. Журнал «Шпигель», в частности, пишет: «Петербургский диалог уже давно выглядел спорным учреждением. Его критики, как, например, депутат Бундестага от партии «Зеленых» Мари-Луиза Бек, сетовала на то, что анонсированный изначально диалог гражданских обществ уже давно не происходит, так как российская сторона все более представлена на форуме близкими к властям и верными им организациями и фигурами». Такого же мнения и бывший уполномоченный правительства Германии по вопросам взаимодействия гражданских обществ двух стран Андреас Шокенхоф. Оба политика еще две недели назад заявили, что при нынешних обстоятельствах они в Сочи не поедут. Интересно, что если канцлер и ее ведомство приветствовали перенос форума, то глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер боролся за его проведение до последнего и должен теперь признать перенос форума своей неудачей. Конечно, перенос – мера вынужденная. Слишком много известных политиков и организаций заявили о своем отказе от участия. Их аргументы изложил в своем интервью подписавший письмо Ангеле Меркель и Франк-Вальтеру Штайнмайеру председатель близкого к партии «Союз 90 Зеленые» фонда имени Генриха Бёля Ральф Фюкс.
Для нашего отказа есть два актуальных основания. Первое – это участившиеся репрессии по отношению к НКО и гражданскому обществу в России, то есть против наших партнеров. Уже 12, насколько мне известно, таких НКО объявлены иностранными агентами. Руководство этих организаций угрожает штрафами или даже запрещением этих организаций. Последние независимые СМИ в России находятся под постоянно растущим давлением. Перед нами ситуация, при которой, по нашему взгляду на вещи, нельзя просто симулировать открытый диалог гражданских обществ, если гражданское общество в России все сильнее чувствует цепкие пальцы Кремля. Одновременно мы имеем все еще продолжающуюся необъявленную войну России против Украины, даже если сейчас там, возможно, и появились первые признаки разрядки напряженности. Но я не вижу, чтобы Путин действительно поставил крест на проект Новороссии и чтобы он оставил мысль воспрепятствовать сближению Украины и Евросоюза. Цель его – обратно вернуть. Украину в сферу властного влияния России, похоже, остается прежней. Вот та ситуация, при которой нам, как мы считаем, невозможно просто продолжить наши беседы, как ни в чем не бывало.
Мне удалось побеседовать с находящимся в Праге на форуме 2000 берлинским политологом, руководителем отдела Евросоюза и Северной Америки в фонде имени Генриха Бёля Сергеем Лагодинским.
Никто пока петербургский диалог не закрыл. Но уже Шпигель пишет в открытую, что Ангела Меркель недовольна де Мизьером и хотела бы его заменить. Если обе стороны не хотят его закрыть, то получается, что обе стороны, Россия и Германия, должны его переформатировать. Тогда действительно похоже на то. Состав его исполнительного комитета, скажем по-русски, и конкретно де Мизьер, скорее всего, эти фигуры, может быть, кстати, и Михаил Сергеевич Горбачев, уже фигуры из прошлого.
Естественно, эти фигуры обе, и плюс к этому и фигура господина Шрёдера, который был одним из инициаторов этого всего мероприятия, это все фигуры, принадлежащие к тому времени, скажем так, к периоду иллюзий, к периоду совместных иллюзий, когда немецкое общество, немецкая политика считала, что сближение с Россией может быть достигнуто вот путем таких взаимных каких-то уступок, закрывания глаз на определенное негативное развитие событий. Этот период закончен. Никто не испытывает больше иллюзий здесь, в Германии, здесь, на Западе, среди нормальных политиков. Мы не говорим сейчас о политиках каких-то там крайних, левых, правых. Здесь политическая элита поняла, что, к сожалению, в данной ситуации каким-то образом имитировать диалог между сообществами невозможно. Нужно смотреть реалиям в глаза. И в этом контексте такие люди, как де Мизьер, такие люди, как Горбачев, ушли в политическое прошлое. У нас настали другие времена. И настало время других политиков.
Петербургский диалог в его нынешней форме, похоже, закончен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 15 октября. Петербургские рок-музыканты собираются на гастроли в Киев, несмотря на неудачный опыт тех их коллег, которые выступали перед украинской аудиторией в последние месяцы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Концерт Михаила Барзыкина и рок-группы «Телевизор» запланирован на 16 ноября, концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» на 14 декабря. БГ собирается приехать в Киев в рамках мирового тура «Аквариума» после гастролей по России, Израилю и Германии. Во время киевского концерта, который обещает стать самым заметным выступлением группы на Украине, вместе с ее постоянными участниками выступят также бывший музыкант «Оазис» Пол Стейси, барабанщик той же группы Джереми Стейси и Брайан Финнеган, прозванный королем кельтской флейты. Известно, что Борис Гребенщиков в последнее время в принципе не общается с прессой, но все же он объяснил, что рассматривает свое выступление не как политическое, а как обычный рядовой концерт. «Наша музыка несет мир, и мы несем его в любом месте на планете». Такое пояснение к своему киевскому концерту артист счел нужным передать через газету «Московский комсомолец». Видимо, предвидя некоторое возбуждение в обществе, которое могут вызвать украинские гастроли «Аквариума». Но если от Гребенщикова, который еще весной заявил, что не видит проблем между Украиной и Россией, никто не слышал резких высказываний по поводу взаимоотношений двух стран, то о музыканте Михаиле Барзыкине этого сказать нельзя. Он известен своим бунтарским духом и протестными песнями, нередко исполнявшимися им на оппозиционных митингах, поскольку сейчас Михаил находится на гастролях в Швеции, он согласился передать свое пояснение насчет концерта группы «Телевизор» в Киеве через пресс-секретаря группы Ксению Иванову.
По словам Михаила Барзыкина, для группы это не просто очередной концерт в соседнем государстве. Основная идея этого выступления – это призыв к миру. В качестве одного из вариантов названия также рассматривалось «Give Peace a Chance», это цитата из Джона Леннона, то есть «Дайте миру шанс». Но по согласованию с организаторами решили все-таки остановиться на названии «Нет войне», потому что главное сейчас – это прекратить убийство людей. Нам эта война отвратительна, и чтобы ее закончить, необходимы действия как с российской, так и с украинской стороны. И одним из условий того, чтобы воцарился мир, я считаю вывод российских солдат и оружия с территории Украины.
Как возникла идея гастролей на Украине?
К нам обратились организаторы из города Киева, с которыми группа уже неоднократно работала, вполне успешно, и предложили сделать совместный концерт с украинской группой, также известной достаточно, это коллежский ассистент. И чтобы этот концерт нес себе идею призыва к миру. Мы согласились. Конечно, в этой ситуации к организаторам особые требования, чтобы все состоялось. Необходимы были гарантии, чтобы у музыкантов не возникло проблем на границе, в частности. Но пообещали уладить все формальности, оформить приглашение. Поэтому мы надеемся, что все состоится, как и заявлено.
Ваш киевский концерт и концерт «Аквариума» – это разные истории.
Мы не сговаривались, не строили совместных планов. Я не знаю, когда возникла идея у Бориса Борисовича туда отправиться, но вот мы вели переговоры в течение 2 месяцев, наверное. Это был заранее продуманный шаг, в общем-то.
Вам, конечно, известно, что произошло с Макаревичем и Арбениной после их украинских гастролей. Вы не боитесь, что вас постигнет та же участь?
Бояться поздно, потому что, в принципе, группа «Телевизор» всегда отличалась активной гражданской позицией и не боялась участвовать в акциях различных протестов. И после этого соответственный фидбэк мы имели неоднократно. И столько всего уже выливалось, что тут уже глупо говорить, что мы чего-то боимся. В любом случае, это настолько важно сейчас выступить там, приехать к людям, которые группу ждут, а мы знаем, что это так. Именно в этот момент тяжелый, и призвать к миру, что, безусловно, это стоило делать.
Есть ощущение, что вы идете на смелый шаг?
Ну, наверное, не очень корректно от своего имени говорить, что это смелый шаг, пускай это оценят люди. В любом случае, этот маховик уже раскрутился, конвейер запущен, и сейчас уже это воспринимается, к сожалению, как норма нашей реальности, поэтому как-то отношение к этому уже такое ироничное скорее. Ну, конечно, определенные сложности возникали всегда, в частности, с радиоротацией были проблемы по альбому «Дежавю», который получился протестным практически полностью, но в последнее время ситуация обострилась, я могу сказать, что мы получали предупреждения от клубов перед выступлениями. Если раньше можно было спокойно любой репертуар исполнять, то сейчас требования ужесточаются, владельцы клубов начинают уже заранее предугадывать развитие событий. Были намеки на то, что определенные вещи не стоило бы исполнять или стоило бы исполнять с некоторыми купюрами. То есть сейчас уже сгущается несколько туч.
На одном из последних выступлений, по словам Ксении Ивановой, был найден оригинальный выход из положения при исполнении песни, где имя президента России стояло рядом со словом «фашист».
Удалось в процессе переговоров дойти до того, что просто слово «Путин» не прозвучит, оно прозвучало, его скандировал зал. Я думаю, что если это не остановится, если будет развиваться в том же направлении, мы вполне можем прийти к ситуации, когда мы уйдем на квартиры, грубо говоря.
Не только Барзыкин и Гребенщиков едут на Украину. Как сообщает ТАСС, народный артист СССР Иосиф Кобзон тоже собирается там выступить, только не в Киеве, а в самопровозглашенной Донецкой республике. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московский театр документальной пьесы «Театр Док» выселяют из помещения, которое он арендует с 2002 года в подвале жилого дома в Трехпрудном переулке. Департамент имущества Москвы решил расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке и без объяснения причин. «Театр Док» – один из немногих творческих коллективов, работающих в документальном жанре. Большинство постановок основаны на подлинных текстах, судьбах реальных людей, таких как, например, Сергей Магнитский. В планах у «Театр Док» – читка пьесы «Номера» украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного ФСБ. Недавно репертуар театра пополнился новой комедией «Отпуск в Крыму», рассказывающей об истории сотрудников рекламного агентства, которым дали задание заняться ребрендингом обветшалого, присыпанного совковой пылью крымского курорта. Это цитата. О том, что теперь ждет театр, его директор Елена Гримина рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Руслану Саидову.
Меня уже спрашивают, закрывают ли театр ДОК. Я говорю, что театр ДОК является негосударственной организацией. Закрыть ее только по суду возможно. Там мы, так сказать, ну, совершенно законопослушные, платим налоги, выполняем все, что нужно, так сказать, поэтому, ну, пока еще до этого не дошло. Но вот помещение, которое мы тоже на законных основаниях арендовали и арендуем у департамента имущества города Москвы, неожиданно с нами расторгли в одностороннем порядке. Об этом совершенно случайно узнали, когда сдали документы на продление, потому что, значит, в декабре очередной, так сказать, ну, цикл аренды заканчивается, и, значит, мы их имеем право на приоритетное продление, да.
Вы уже в декабре должны освободить это помещение.
Ну, да, видимо, так.
А куда вы поедете?
Мы еще не знаем. Я, ну, не люблю конспирологии, но я думаю, что какая-то логика, наверное, есть. Почему вдруг, при том, что театров в Москве не хватает, и наш театр же очень успешно работает, в центре внимания часто находится, постоянно получает какие-то премии, ездит на гастроли, вот в прошлом году получили мы там золотую маску очередную. Есть какие-то доказательства нашей такой эффективности, да? Почему вдруг этот театр надо лишать помещения?
Театр ДОК – это необычный театр, да? Все-таки репертуар специфический.
У нас совершенно разные постановки. Ну и, конечно, мы интересуемся общественной жизнью, у нас активная общественная позиция. Мы, конечно же, это, так сказать, театр свободный, где люди свободно высказываются. Мы этим очень дорожим, да.
Сейчас у вас репертуар какой?
У нас документальные спектакли есть. Это наше какое-то такое вот главное, чем мы занимаемся. Самые разные, на разные темы есть, и на какие-то остросоциальные, есть и там, я не знаю, такие как «Обними меня» или «Я боюсь любви». Это про, так сказать, жизнь чувств в большом городе. Да, есть там 9:40, это про беременных женщин. Есть такой спектакль, как «Час 18», это про смерть адвоката Магнитского. Очень популярный спектакль. Ну, есть такой опера, который сейчас получил «Золотую маску». Это, значит, где играют гастарбайтеры, очень трогательный спектакль, такие музыканты профессиональные, которые здесь у себя на родине были замечательными певцами, а тут они занимаются грязной работой на стройках, чтобы, значит, посылать деньги своим там детям в Таджикистан. Ну, то есть у нас самый разный спектакль. Есть спектакль «Язычники», последняя пьеса Анны Яблонской.
Верно ли, что вы собирались поставить спектакль Олега Сенцова «Номера»?
Не спектакль, а просто одна чистка должна была быть в поддержку, но она и будет, наверное. Режиссер Бартин сказал, что он хочет, ну, какую-то акцию в поддержку коллеги, который находится сейчас в тюрьме, и его, так сказать, поддерживают много кинематографистов и людей искусства по всему миру, в том числе и у нас. Такая акция действительно запланирована, но когда вот она будет, это уже вопрос к Павлу Бардину. Думаю, что она будет непременно.
Скажите, до сегодняшнего момента какие-то претензии со стороны московских властей к театру были?
Нет. Каких нам претензий? Мы не сдаем, как большинство московских театров, свои помещения под корпоративы и под коммерческие какие-то вещи. Мы, у нас происходит огромное количество бесплатных мероприятий для московских жителей. У нас под 3 спектакля в день. У нас огромная, так сказать, эффективность в смысле того, сколько, какие мы маленькие, сколько про нас там как-то, ну, есть какой-то резонанс. И из-за таких вот, ну, логических претензий быть никаких не может. А какие, так сказать, иррациональные, я не знаю. А если так серьезно, то просто, ну, профнепригодные решения какие-то принимаются вот часто по культуре, их все чаще и чаще.
Надеетесь что... как-то оспорить это решение или это считаете бесполезным и просто будете арендовать?
Ну, знаете, я про это не знаю. Это же решение не хозяйственное, потому что мы выполнили все пожарные предписания, мы платим все налоги, мы платим аккуратно аренду. Это же не хозяин, не то, что, знаете, у нас там потерялась платежка, и теперь мы не заплатили там за 2 месяца, ах, с нами расторгли договор, вот мы сейчас будем, так сказать, доказывать, что, посмотрите, вот у нас 4 приза вот из таких-то фестивалей, вот мы хорошие, все-таки заключите с нами. Наверное, на это есть какое-то основание, почему вдруг надо с организацией, которая аккуратно выполняет все свои обязательства арендатора, вдруг вот так поступать. Тратить жизнь на борьбу с безумной логикой я не буду. Естественно, театр ДОК будет жить, это не оспаривает.
Но вообще в Москве сложно найти другое помещение?
Ну, в принципе, жизнь независимого театра, она вообще очень сложная, поэтому мы, так сказать, ко всему привыкли. Сложности нас не пугают.
Не рассчитывайте на поддержку, может быть, коллег по искусству, что за вас заступится какой-то известный.
Ну, я не сомневаюсь, что поддержка будет, потому что мы очень в мире театра, мы все друг друга поддерживаем, понимаете, и как я там всегда поддерживаю всех, и я думаю, что и коллеги чем смогут, помогут, но просто тут просто, ну, как бы, это еще одно безумное решение, вот и все. Но я надеюсь, что, тем не менее, этому безумию есть что противопоставить у театрального сообщества.
Директор театра «Док» Елена Гремина. Чешская писательница, автор книг для детей Ива Прохоскова, отказалась представлять лицензию для спектакля Кемеровского областного театра «Кукол» имени Аркадия Гайдара по ее сказке «Бабушка с крылышками», которая в переводе на русский язык вышла в начале этого года. О причинах своего решения писательница рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер.
Автор двух десятков книг для детей и подростков Ива Прохоскова, дочь писателя и сценариста Яна Прохоски, который поддержал реформы «Пражской весны» и которому впоследствии запретили публиковаться в Чехословакии. В фильмах, снятых по сценариям Прохоски, его имя в годы так называемой нормализации не упоминалось. По политическим причинам его дочь Ива не смогла получить высшее образование и работала уборщицей. Книги для детей, которые она начала писать в конце 70-х, впервые увидели свет в Германии, куда писательница эмигрировала вместе с мужем. Здесь Прохоскова приобрела популярность и получила свою первую литературную премию за один из романов для детей. После «Бархатной революции» писательница вернулась в Чехию. Сейчас она живет в Праге.
О постановке мне сообщило литературное агентство, которое имеет права на мои книги, и свой ответ я давала также посредством моего агента. Объяснение было кратким. Я написала, что до тех пор, пока ситуация вокруг аннексии России к и событий в Донбассе не будет решена каким-то удовлетворяющим все стороны способом, пока не прекратится вмешательство России во внутренние дела Украины, я считаю своим долгом не давать разрешения на театральную постановку по моему произведению. Я ожидала какого-то ответа посредством литературного агента, поскольку не общалась напрямую с представителями театра. Но о реакции на мое решение в итоге узнала из СМИ. Мне лично никто не ответил.
Как долго вы сотрудничаете с российскими издательствами и планируете ли по названным вами причинам запретить издавать ваши книги в России?
Сложилась довольно абсурдная ситуация. До недавнего времени я с российскими издательствами вообще не сотрудничала. Мои книги много лет периодически выходят в Германии, а переводы во многих странах мира. И только в прошлом году из России поступило предложение издать мою книгу «Бабушка с крылышками», которая имела успех, поэтому, вероятно, Кемеровский театр решил поставить спектакль по этой сказке. Я знаю, что какие-то переговоры с россиянами велись после книжных ярмарок в Германии. У меня подписаны договоры с несколькими немецкими агентствами, которые имеют право выдавать лицензии на переиздание моих книг. По этой причине о каких-либо переговорах и просьбах я обычно узнаю с опозданием. Если бы какое-либо издательство в России хотело перевести мою книгу, интерес был к моему роману «Нагие», мне придется запретить немецкому партнеру выдавать разрешение для публикации там моих книг. Для меня это будет означать не только потерю гонорара, но и необходимость уплатить неустойку. Но я готова понести убытки.
По вашему мнению, одиночный протест, отказ от постановок и издания книг в России способен что-либо изменить?
С одной стороны, можно, конечно, сказать, что мнение одного человека, его реакция на те или иные события не играют никакой роли, но я лично так не думаю. Я уверена, что воззрение общества формируется на основе взглядов индивидуума. Когда у одного человека есть счастливая возможность смотреть на события со стороны, а писатель таким человеком бесспорно является, мне кажется, что обязанность такого человека – высказывать свою точку зрения. Каждый, конечно, делает это в рамках своих возможностей, каждый реагирует на кризисную ситуацию по-своему. Большие общественные объединения, как, например, Европейский Союз, имеют возможность ввести в отношении России санкции. Тоже могут сделать и США. Я же, как простой человек и писатель, таких широких возможностей не имею, но я могу ввести свои собственные небольшие санкции. Если бы моя профессиональная деятельность касалась другой области, я бы поступала иначе. Например, если бы я была ученым, я бы прекратила научное сотрудничество с Россией. Если бы я была спортсменом, я бы не ехала в Россию на Олимпиаду. Таковы возможности отдельного человека, который стремится к тому, чтобы его мнение услышали не только его близкие, но и большое количество людей.
Члены вашей семьи в годы чехословацкой нормализации были лишены возможности публиковаться. Связан ли ваш протест с тем, что пережила ваша семья?
Я хорошо помню события 1968 года. Мне тогда было 15 лет. Мой отец Ян Прохоска тогда стремился реформировать социалистическую систему Чехословакии. Он относился к кругу писателей, которые были лидерами того реформаторского движения, которое получило название «Пражская весна». Я помню, как тогда из разных стран мира звучали голоса одобрения из Бельгии, Голландии, США. Потом пришла оккупация, но этот поток поддержки не прекращался. И иногда публично, иногда дипломатическим путем, и продолжался до самой бархатной революции. Все эти годы у Чехословакии в демократических странах были те, кто ей симпатизировал. Для нас это было очень важно.
То есть вы проводите параллель между тем, что происходило в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 происходит на Украине?
Я думаю, что в данном случае историческая удаленность событий 1968 года и 2014 не так важна. Намного важнее оса мотивации. Во время Пражской весны у Советского Союза были опасения, что Чехословакия постепенно перестает быть территорией, на которую распространяется влияние СССР. Сегодня же Россия испугалась, что на Украине слабеет ее влияние, при том, что речь идет о независимом самостоятельном государстве, и этот факт означает невозможность для россиян решать судьбу этой страны. Как и в случае с Чехословакией, так и в случае с Украиной, влияние с Востока было очень сильным. Это были экономические, военные связи. Беда была в том, что наша страна оставалась в зоне советского влияния, потому что была частью соцлагеря, как сейчас Украина находится в зоне влияния России, потому что раньше была частью Советского Союза. Но мне все-таки кажется, что даже тесная связь в рамках распавшегося СССР сегодня нельзя использовать как аргумент. Соседняя страна, пусть даже это страна-мамонт, страна-гигант, не может вмешиваться во внутренние дела другого государства. В этом я вижу параллель между чехословацкими и украинскими событиями, хотя эти события и отделяют между собой десятилетия.
Автор литературы для детей из Чехии Ива Прохоскова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 15 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Чеченские призывники идут в российскую армию. В Риме завершается подготовка к открытию международного кинофестиваля. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 15 октября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
На Украине помещены под стражу 10 человек из числа задержанных во вторник в связи с беспорядками у здания Верховной Рады. В Луганской области у села Бахмутовка более 100 украинских солдат попали в окружение. Есть убитые, раненые и пленные. В Институте психиатрии имени Сербского в Москве мать украинской летчицы Надежды Савченко встретилась с ней в среду в присутствии украинского консула. Общество «Мемориал» проинформировало Минюст о том, что проведет конференцию, на которой будут устранены нарушения, ставшие поводом для иска Министерства Верховной суд о ликвидации общества. В американском штате Техас лихорадка Эбола заразился второй сотрудник больницы, где недавно от этого вируса умер пациент, приехавший из Либерии. На разделительной линии между Северной и Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча высокопоставленных военных представителей обеих сторон. Руководитель Московского театра документальной пьесы «Театр ДОК» сообщил о том, что городские власти лишают театр помещения. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 15 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Чечне началась призывная кампания. В городском военкомате Грозного торжественно отметили День призывника. Всего воинские части России из Чечни служить отправятся 500 молодых людей, 56 из них из Грозного. В призывной комиссии говорят, что желающих пройти срочную службу было намного больше. Из Грозного корреспондент «Радио Свобода» Милана Мазаева.
На территории военкомата в столице Чечни собрались представители мэрии Грозного, служащие 46-й бригады объединенной группировки войск, дислоцирующиеся в Чечне, и сами призывники с родителями. Напутственные речи и торжественная музыка в исполнении военного духового оркестра звучала в перерывах между национальными танцами, которые исполняли сами призывники. Председатель призывной комиссии Грозного уверен, что причин для переживания нет. Служить в армии всегда было делом чести.
Проводили неоднократно здесь встречи с родителями, непосредственно с участием призывников данных, которые будут призываться. Значит, все выразили единогласно, даже родители желают, чтобы их дети служили. Потому что, вы знаете, в старые добрые времена у нас не считался мужчина, кто не призывался. Поэтому сами родители изъявили желание, чтобы их дети служили. Родители очень спокойны и желают только добрые слова, говорят на пути своим детям. Никто, нет противников. Мы надеемся на это, что ежегодно будет увеличение спроса на наших ребят.
У родителей ребят, которые впервые за долгие годы отправятся служить в ряды российской армии, другое мнение. Тот факт, что их дети окажутся вдали от дома в полном распоряжении людей, которые воевали в Чечне, страшит их. Кроме того, беспокоит возобновление призывной кампании в не самый спокойный для страны период. Не связывать призыв с событиями на Украине невозможно, говорят родители.
Ну, вроде, с одной стороны, это показатель того, что мы, как у нас говорят, стали неотъемлемой частью России. Но, с другой стороны, все-таки, зная, да, что были эти две войны, как-то не очень хочется своих детей отправлять служить в ту армию, которая, ну, у нас здесь 10 лет провоевала. Естественно, ну, переживаю, да, за своего ребенка, тем более, что одно время очень часто с ним были эти, ну, эти сообщения о том, что там в какой-то воинской части мальчика забили до смерти сослуживца, там в другой части там инвалидом остался, уж если чеченец попадет, ну, как-то, естественно, мы за них переживаем. 10 лет, да, у меня был этот призыв, все было сильно спокойно, а сейчас вот в Украине происходят какие-то события, и вот в Сирии тоже часто говорят, что наши ребята туда уходят служить, ну, воевать. Мне не хотелось бы, чтобы вот первый год, как начали их призывать, их отправили куда-то на войну, и они бы там, ну, умерли или что-то. В принципе, чеченцы очень любят оружие, походить с оружием. И я знаю, что, ну, многие хотели бы служить, то есть для них вот, ну, признак мужественности, да, то есть надеть эту форму, взять там оружие. И, ну, просто они, мне кажется, не до конца понимают, они как-то романтизируют это все, но реальность-то бывает более сурова.
Сами призывники настроены довольно решительно. Защищать родину, стать военным, служить в горячих точках по контракту – вот причины пойти в армию, говорят молодые люди.
Кто-то хочет в космонавты, а я вот военную службу закончить, армию, там дальше пройти высшее военное училище.
Ну, в данный момент точной цели, конечно, нету, но посмотрим. Я в данный момент хочу в сухопутные войска, потом дальше, может, по контракту или учиться по обстоятельствам. Дальше, возможно, или учиться, или контракт. Все, что я вижу военное, меня вот притягивает. Хочу служить, все.
Yes.
Защищать родину желание есть. Но если надо будет, защитим. Идите служить, станете мужчиной.
Мать с осторожностью, как-то нервничает. Отец хладнокровный, он тоже служил, поэтому понимает. Да не просто служить в армии, пойдешь, послужишь, год отсюда. Вернешься. Там дают тебе навыки, выживание, в дальнейшем, чтобы жить в этом мире. Бывают разные ситуации, может быть, случится война. Как ты будешь защищать своих родных, не зная уроки боевого искусства, мирной войны, стрельбы. Вот и все.
Прошедшие войны, несомненно, повлияли на мнение молодежи о воинской службе. Это дети, которые выросли среди оружия и людей в форме, считают родители призывников. Поколение, которое уверено, что наличие звания дает практически безграничные возможности. Это заблуждение усиливается и действиями нынешней власти, уверены жители республики. Милана Мазаева для Радио Свобода из Грозного.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 15 октября. Саратовский журналист Антон Наумлюк, приговоренный накануне к выплате денежного штрафа за то, что освещал массовую акцию без опознавательных знаков, намерен оспорить это решение. 21 сентября Наумлюк фотографировал участников народного схода в Саратове, посвященного в том числе ситуации на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Несмотря на то, что Антона Наумлюка задержали на акции, которая проходила в Кировском районе Саратова, дело журналиста рассматривал судья Фрунзенского районного суда Александр Негласон. Как правило, именно он ведет дела в отношении участников оппозиционных акций в Саратове и выносит им обвинительные приговоры. Антон Наумлюк и его адвокат пытались опротестовать перевод их дела судье Негласону, но к ним не прислушались.
21 сентября в Саратове должен был проходить сход граждан, на котором гражданские активисты, представители оппозиционных партий, журналисты хотели обсудить различные социальные вопросы, в том числе и ситуацию по Украине. Ранее в администрацию города были поданы уведомления о проведении митинга. Администрация все эти мероприятия не согласовала. протестовала. Поэтому ряд гражданских активистов решил выйти на народный сход, который не требуется голосовать. Понятно, что он был в поддержку, в том числе и марша мира, который в это время проходил в Москве. Я прибыл для освещения акции, прибыл чуть раньше. Один из активистов, не участник схода, не предполагаемый даже участник, вышел с одиночным пикетом, он стоял с чистым листом бумаги и с надписью «Цензура» на клейкой ленте, который был заклеен в его рот. Моментально к нему подбежали сотрудники полиции, его задержали. И вот этот процесс, как его задерживают, как его уводят, я начал фотографировать, снимать, после чего на меня обратили внимание. Предъявили мне работу на массовом мероприятии без ясно читаемого знака СМИ, как того требует поправки в закон, которые вступили в силу вот буквально в конце июля. После этого журналисты, там, активисты, которые собрались и провели все-таки сход граждан, журналисты, которые освещали этот сход, были там, кто-то с бейджиками, кто-то без бейджиков, как обычно, в общем, никогда у нас это не было принято, никого не задерживали, никому претензий больше не предъявляли.
Антон Наумлюк – журналист нескольких саратовских изданий, сотрудничает в том числе и с «Радио Свобода». Его адвокат Денис Руденко намерен оспорить решение суда.
Как такового события административного правонарушения нет, потому что конкретного состава, по которому можно было бы привлечь Антона, в кодексе об административных правонарушениях просто нет. Ему вменяют часть 5 статьи 20.2, которая касается непосредственно участников публичного мероприятия. Но если мы рассмотрим статьи федерального закона о СМИ и непосредственно федерального закона о митингах и демонстрациях и пикетированиях, то логически мы можем найти вывод, что журналист, который осуществляет свою профессиональную деятельность на публичном мероприятии, не является его участников. Пронят Херовенный суд нас занимает тем, что судья, который раз будет рассматривать дело Антона Наумлюка, он достаточно у нас в политических кругах известен судья. Он судил Михаила Шаповалова, который в мае вышел с плакатом «Путин Педрохой, оставшиеся свободы дни», и которого потом он назначил ему сутки административного ареста.
А что вот грозит Антону Наумлюку по тем обвинениям, которые против него выдвинуты?
Штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательная работа на срок до 40 часов.
Вы действительно считаете, что это дело возникло из-за неграмотности полицейских, которые неправильно трактуют нормы законодательства?
Знаете, у нас в Саратове случайности не бывает, я вам хочу сказать. Я так понимаю, что вопрос касался народного схода. Это Антонов в Твиттере призывал журналистов и других идти на народный сход. Сразу хочу отметить, что народный сход не является публичным мероприятием. Осмотр страницы в Твиттере Антона осуществлял Центр по противодействию экстремизму.
О преследовании саратовского журналиста Антона Наумлюка говорит бывший секретарь Российского союза журналистов, медиа-аналитик Игорь Яковенко.
Знаете, ну это очередное беззаконие, конечно. То есть закон существует просто как некая мебель. Журналист, если он выполняет свои журналистские обязанности, например, берет интервью или, так сказать, каким-то образом обращается к людям за информацией, то он обязан предъявить удостоверение. Да, действительно, такое положение в законе есть. Точно таким же образом, если журналист освещает какие-то события, пользуется законом о СМИ, который дает права там, находиться в специально охраняемых местах и так далее, то в этом случае журналисту тоже надо иметь какой-то документ, который свидетельствует о его отношении к средствам массовой информации, потому что статус журналиста, он привязан к статусу СМИ. Никаких внешних опознавательных знаков, никаких нашивок на лбу, там, я не знаю, на одежде. Почему этого журналист не должен иметь? Другое дело, иногда действительно в редакциях, особенно в условиях войны, журналистам выдают специальные какие-то жилеты, на которых написано средства массовой информации. Но это инициатива редакции.
А имеет право журналист на гражданскую позицию?
Да, безусловно. Более того, вообще, это, хотя это излишне, конечно, но закон о средствах массовой информации журналиста защищает в этом смысле. Журналист, конечно же, имеет право на гражданскую позицию, журналист имеет право на высказывание своего мнения в средствах массовой информации. Другой вопрос, что есть нормы, с которых, если ты пишешь новость, то здесь ты должен как-то ее отделять от своего комментария. И точно так же журналист в соответствии с нормами профессиональной этики, он там не должен занимать, считает свой статус несовместимым с занятием каких-то должностей во власти, руководителем не должен быть партии и так далее. Но гражданскую позицию, конечно. Строго говоря, журналист без гражданской позиции, это уже не совсем журналист. В любом случае, хотя бы ценности свободы слова он должен защищать и отстаивать. Это входит в его профессиограмму.
Медиа-аналитик Игорь Яковенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Во Львове на украинском языке вышла книга моего коллеги, обозревателя «Радио Свобода», поэта и эссеиста Игоря Померанцева «Свободная стихия». Это сборник произведений разных литературных жанров, объединенных темой радио. Я беседую с автором о соотношении языков, культур и винных пристрастий.
Книга называется «Вильный простер». «Свободная стихия» по-русски. Видите, прямо невозможно перевести на украинский. Это книга об эфире, о радио. Эта книга предназначена прежде всего молодым журналистам и студентам факультета журналистики. Я несколько раз бывал во Львове, в Украинском католическом университете. Меня приглашали, давал мастер-классы по ремеслу радио. И в итоге вот мне предложили издать вот такую книгу на украинском языке, поскольку студенты читают и предпочитают читать по-украински.
Это сборник лекций?
В этой книге представлены разные радиожанры. Это и интервью, это радиоэссеистика, это комментарии к новостям, прежде всего новостям культуры, это мои стихи о радио. Наконец, это моя лекция о журналистике, которую я прочел во Львове в католическом украинском университете. Все-таки журналистика происходит от французского слова «жур» – «день». Это нечто такое однодневное. И вот не надо этого стесняться. И день можно прожить достойно. И если ты прожил этот день, журналистский день, достойно, то у тебя есть шанс быть не просто бабочкой, не просто мотыльком, а твой голос, твои эмоции, твои мысли остаются в языке. Я говорю о журналистах как о персонажах древнегреческой трагедии, которые обречены на то, чтобы существовать всего лишь один день, как газета. Но, тем не менее, персонажи древнегреческих трагедий действуют вопреки року, и в этом красота древнегреческой трагедии.
Эта книга – омаж уходящему ремеслу звука. Все-таки радио теснят новые жанры, письменные жанры, интернет, журналистика.
Я не согласен. Дело в том, что когда появилась фотография, говорили о похоронах живописи, ничего подобного. Существует просто живопись, нашла другое место, изобразительное искусство преобразилось благодаря фотографиям. Когда появилось кино, говорили о похоронах театра. Когда появилось телевидение, хоронили кино, ну и так далее. Нет, вы знаете, живые искусства, они вбирают в себя новые тренды, новые какие-то языковые находки, ремесленные находки. Радио – модный жанр, миллионы слушателей, причем я говорю сейчас о высоколобых так называемых радио, о BBC 3, BBC 4, Public Radio, общественное радио Америки. Это иллюзия, которая рождается вот в пространстве и в воздушной стихии. Радио живет.
Игорь, вы русскоязычный журналист, преимущественно, скажем так, русскоязычный журналист, литератор, писатель. Как вы чувствуете себя в украиноязычной среде, и как книги ваши себя там чувствуют?
Я чувствую себя совершенно естественно. Знаете, есть такое украинское слово «примак». Это когда зятя принимают в семью жены. Я не примак. Есть еще другое карпатское слово «газда». Это значит «хозяин». Я чувствую себя хозяином в своей малой родине. У меня есть ощущение глубокой связи с Буковиной, с Черновцами, где я вырос. Это моя земля. И я был одним из организаторов поэтического фестиваля «Меридиан Черновиц». Эта идея родилась здесь, в Праге. И мне кажется, что малая родина – это и есть самое главное для писателя. Мне из всех культур ближе всего винная культура. Вот в винной культуре есть такое понятие «теруар». Это комплекс факторов, которые формируют вкус, запах, цвет вина. Вот для писателя, мне кажется, вот это понятие «теруар», связанное с его происхождением и малой родиной, оно намного более важное, нежели принадлежность к какой-то общенациональной культуре.
Когда вы перемещались босоногим мальчишкой по своему черновицкому теруару, вы там говорили по-украински?
Есть такие стихи, украинские стихи. «Земля, якус ходив Тарас своими босыми ногами». Я выучил украинский язык. Моя семья приехала в Черновцы из Забайкалья. В семье мы говорили по-русски. Я учил украинский язык в школе. У меня твердая четверка. Я прочел сотни книг на украинском языке. Эта стихия моя. Она не искусственная для меня. И я, например, воспринимаю украинские стихи легче, естественнее, чем английские. Хотя английский – это моя специальность. Вот у меня за последние лет 7 вышло не менее 6-7 книг. И почти все они вышли в Украине. отчасти в переводах на украинский язык, отчасти по-русски. Они продаются, там есть читатель. А вот моя последняя книга вышла в Петербурге, это мой винный опус «Магнум», она называется «Поздний сбор», она продается, по-моему, только вот в одной галерее в Петербурге.
А вы как к этому факту относитесь? Как к факту жизни с сожалением, с раздражением, с обидой на русскоязычное читательское пространство?
Никакой обиды, естественно, у меня нет. Право выбора за издателем, за читателем. Я когда-то выступал в Одессе в литературном музее, а я приехал туда с книгой в переводе на украинский язык, и одна дама сказала, мы его еще спросим, зачем ему нужны переводы на украинский язык. Не спросили, но я про себя ответил. Вообще поэт мечтает быть изданным на всех языках возможных, а тем более на языках, которые он читает. И для меня чтение себя на украинском языке – это вообще открытие самого себя и открытие корней моей лексики, моей грамматики.
Вот эти все трагические события последнего года на Украине, и драматические, и трагические, они как-то по-иному поставили вопрос о существовании двух литератур, и существования русскоязычной украинской литературы, и украинскоязычной украинской литературы, и существования русского читательского пространства, и украинского. И вы могли бы обозначить главный вектор этих изменений?
Но война все упрощает. Война все превращает в черное и белое. Это как дети играют в наших и врагов. Война превращает даже нас всех в черно-белых людей. И поэтому она обостряет и вот эти внутрилитературные отношения. Это специфическая транзитная ситуация. Вообще эта проблема... Какой-то писатель, русский, американский, английский, это проблема составителей энциклопедий и словарей, а не самого писателя. Вы знаете, мы же ощущаем себя белыми только когда попадаем в Африку. Ты работаешь в литературе. И в литературе совершенно другие пропорции. Не надо, я думаю, навязывать культуре сиюминутные или сиюстолетние представления. Это все подвижно. Для меня в последнюю очередь важно русский, украинский, английский, у меня британский паспорт. Для писателя важно, пишет ли он интересно, талантлив ли он, есть ли у него читающая публика. Но вообще литературный текст, особенно классический, он всегда соткан из разных элементов. Это вот я говорил про терруар. Это как с вином. Да, есть вина чистокровные, чистопородные, но есть ассембляжные вина, есть вина полукровки, метисы. И это замечательные тоже классические. Классические вина. Вот в литературе, в культуре очень важна вот эта циркуляция вот разных факторов. От климата до крови. Но главное, это языковые факторы. Вот я специально, знаете, для нашей беседы, я прочту буквально два предложения из замечательного, выдающегося поморского писателя Бориса Шергина, который писал на своем языке. Вот «Жили Ванька двоима с матерью, житишка была само последно, ни послать, ни окутаться, и в рот положить нечего». Это поморский писатель. А вот Исаак Бабель, одесские рассказы. «Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать, даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан». Видите, два русских писателя, а как-то им было бы тесно под одной крышей, и оба писателя первоклассные. В литературе есть свой юг и север, и в этом смысле Борис Шергин – это север русского языка и русской прозы, а Бабель, да, это юг русской прозы.
Давайте в завершение беседы послушаем стихи Игоря Померанцева на украинском языке.
Вы знаете, мне повезло, меня действительно переводили замечательные литераторы в разные годы, и стихи, и эссеистик у меня переводил в ссылке Иван Светличный, к примеру, меня переводил Моисей Фишбейн, Кошелевец, Юрий Шевелев и Диана Клочко, современная киевская переводчица. Вот я прочту маленькое стихотворение из книги, по-украински она называется «КГБ та інші». По-русски это «КГБ и другие стихи». Эта книга была издана в Москве. «Надії, Люба, закладка, яку ти вишила українським візерунком, коли тебе запіхали у карцер, і яку ти потім подарувала мені у моєму записникові. Я хочу, аби твоє ім'я переплилось українським візерунком із цими рядками. Я хочу, аби всі мої слова відлунювали твоїм ім'ям».
Об украинской и русскоязычной прозе я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Игорем Померанцевым. Во Львове вышла на украинском языке его книга «Свободная стихия». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Риме завершается подготовка к открытию международного кинофестиваля. Сравнительно новый кинематографический смотр, впервые он состоялся в 2006 году, сумел за неполное десятилетие привлечь к себе внимание зрителей и сформировать внятную концепцию работы. За ходом римского кинофестиваля будет следить обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Один из главных фильмов фестиваля – это новая картина Алексея Федорченко, которая называется «Ангелы революции». Это, как обычно у Федорченко, такая романтическая сказка, действие которой происходит на фоне Российской революции. Съемки вот только что завершились на Урале, и Алексею Федорченко будет вручен на римском фестивале приз, который называется «Марк Аврелий будущего». Как обычно, эта картина написана по сценарию по книге Дениса Осокина. Других крупных российских премьер на фестивале нет, но, как мы знаем, действительно, римский фестиваль всегда заинтересован в российском кино. В прошлом году была очень громкая премьера картины Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом», на которую съехались с России все знаменитости и кинокритики. Это политика директора фестиваля, замечательного профессионала Марка Мюллера, который любит, знает и ценят российское кино. Разумеется, на римском фестивале все-таки главный фокус – это кино итальянское. Новых итальянских картин очень много. В этом году вот этот фокус направлен на новые итальянские комедии, но есть очень интересная ретроспектива. Это ретроспектива классика жанра джалло, то есть вот таких детективов, фильмов ужасов Марио Бава. Вы знаете, в нем есть вот такое очарование хаоса. Вот многие сравнивают римский фестиваль с московским, и действительно они похожи, потому что московский фестиваль славится вот своей такой расхлябанностью, необязательностью, все всегда задерживают, какие-то проблемы с аккредитацией, сеансы начинаются не вовремя. Вот то же самое в Риме. Но если в Москве это всегда раздражает и вызывает вот такое ожесточение, да, то в Риме нет, потому что это часть вот такой вот вольной итальянской культуры. И мне очень нравится, что нет, несмотря на то, что фестиваль очень пышный, там есть красная дорожка и звезды, и толпы поклонников, особенно тинейджеров, которые приветствуют звезд американских в первую очередь, там вот есть вот такой вольный дух, когда, скажем, какие-то протестующие против, предположим, преследования кого-то в третьем мире, там, в Африке и так далее, могут прямо перед фестивальным дворцом разбить свои палатки, устраивать концерты, скандалы и так далее. И карабинеры на это смотрят с большим увлечением, и тут же проходят люди в вечерних туалетах. Римский фестиваль хорош тем, что он на все вкусы. Там есть фильмы развлекательные, фильмы кассовые, блокбастеры, и фильмы очень рафинированные, очень тонкие, предназначенные для маргинальной аудитории. Они идут в Музей современного искусства, который называется «Макси», и вот такая программа и в этом году там тоже будет.
Дмитрий Волчек о некинематографических программах Римского кинофестиваля рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Ведущей церемонии открытия и закрытия Римского кинофестиваля будет известная итальянская актриса Николетта Романов, внучка недавно скончавшегося князя Николая Романова. Это честь для меня принимать участие в таком престижном смотре, как Римский кинофестиваль. И тот факт, что я буду награждать именитых режиссеров, приводит меня в трепет. Фестиваль в этом году богат на совершенно уникальные мероприятия, которые как никогда нуждаются в том, чтобы их оценили зрители. Среди сопутствующих мероприятий кинофестиваля выделяются три фотовыставки. Одна из них посвящена актрисе Кейт Берри, на которой будет представлен ее фотоальбом. Это сборник женских портретов, в основном французских киноактрис, связанных с Италией. Таких как Катрин Денёв, в фотоальбоме имеются авторские фото и итальянских кинозвезд Моники Беллуччи и Софии Коппола. Куратором фотовыставки является журналист и фотограф Алин Арлеттац. Еще одним событием является выставка-презентация фотоальбома итальянской актрисы Аси Ардженто. Аси Ардженто – «Рыжая колдунья». Фотоальбом отпечатан совместно экспериментальным центром кинематографии и издательством «Сабина». Книга, помимо фотографий, содержит описание многогранного таланта и разносторонней творческой деятельности современной итальянской актрисы. По мнению организаторов выставки, фотоальбом представляет широкой публике менее гламурную сторону актрисы и ее более проникновенную натуру. Особое место занимает экспозиция, посвященная фильму Паоло Сорентино «Великая красота», завоевавшему «Оскар» за лучший иностранный фильм 2013 года. На выставке представлены 150 фотографий Джанни Фьорито, сделанных в Риме специально для фильма «Великая красота». Все выставленные фотографии будут переданы в качестве дара донорам, пожертвовавшим средства для финансирования деятельности молодых итальянских ученых-исследователей в различных областях.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 октября я работал вместе с коллегами Всеволодом Гнетием и Андреем Шароградским, был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Риме завершается подготовка к открытию международного кинофестиваля. Вот так обстояли дела в среду, 15 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!